Святого Апостола Павла чтения. Братья, сказано еще, Ты, Господи, в начале землю основал еси, и небеса дела Твои же рук, они погибнут, Ты же достаешься, и станут все, как ветхая одежда, и как накидку ты свернешь их, и как одежду поменяешь. Но ты все тот же, и твои годы никогда не прекратятся. Но кому из ангелов он когда-либо сказал, «Сиди, одесную меня, доколе врагов твоих не положу под ножи ног твоих». Разве все они не служебные духи, которых Бог посылает служить тем, кому предстоит наследовать спасение? Вот почему нам нужно еще крепче держаться того, что мы услышали, не то, что нас может унести течение. Ведь если слово, возвещенное через ангела, вступило в силу, так что всякое преступление и непослушание получало справедливое возмездие, то как избежим его мы, пренебрегая столь великим нашим спасением, которое сначала возвестил Господь, и истину которого нам подтвердили ему внимавшие.
Я кому возьму. таким ты человеческий на земле, отпущайте грехи, глагол расслабленному. Тебе глаголь, восстань и возьми одр твой, иди в дом твой, и восстань, и взем одр, и зыни причель, и яко девистися всем, и славите Бога, глаголи всем, и яко ликали за таку, и
видели и слышали все сказанное от Христа Спасителя. Апостол говорит нам о том, что в Ветхом Завете через ангелов говорит Бог людям. И те люди, которые не повиновались Богу, хотя эти слова формально исходили не из уст Божьих, а из уст ангелов, они получили серьезное возмездие, были наказаны. И поэтому, если уж мы, говорит апостол, имеем прямое свидетельство тех слов, которые были сказаны Христом Спасителем, то тем более мы должны, во-первых, возгревать ревность о Господе в себе, чтобы эти слова исполнить, и понимать, что мы не сможем избежать действительно должного возмездия, если мы эти слова не исполним. Апостол говорит нам это прежде всего, имея в виду, еще раз подчеркнуть божественный статус Христа Спасителя, что Он есть Бог воплотившийся. Бог, пришедший в этот мир, принявший на себя все ограничения этого мира, ставший человеком, одним из нас. Греха Он не сотворил, об этом сказано в Писании прямо. Но все скорби этого мира Христос претерпел. Он сострадал вместе с человечеством. И скажу даже более того, добавляя апостола, что и сострадает с нами, со всеми страждущими людьми и в это время. И будет скорбеть вместе с нами, и сострадать вместе с нами до скончания века, пока, наконец, этот период бытия не закончится, не придет Христос, и правда Божия не воссевает во всем мире, во всех людях. Но до этого нам еще с вами нужно дожить, вот и дай Бог, чтобы действительно мы во время оно, когда это случится, обнаружили бы себя наясную от Христа, то есть среди тех людей, которым уготовано вечное блаженное царство. И как раз сегодняшний евангельский текст, дорогие друзья, говорил нам о том, как происходило вхождение Христа Спасителя в жизнь человечества. Сегодняшний евангельский текст, это от Марка был кусочек зачитан, повествовал об исцелении Христом парализованного человека, расслабленного, говоря по-славянски. Человек лежит на подстилке, он сам не может встать. Ситуация болезненная. По примерам хорошо знакомые, парализация – вещь страшная. Человек живой, телом владеет, но не распоряжается этим телом. И вот здесь та же самая ситуация, но нашлись люди, которые решили помочь ему. Как они ему помогают? Они тащат его на этой постельке, как на кровати, кровать уже даже не скажешь, постель, тогда вот на матрасе некотором, тащат его к Христу Спасителю. В надежде, что Христос может помочь этому страждущему в его скорби. И они видят, что дом окружен людьми, толпа такая плотная, что не прорвешься. Восток, люди энергичны, люди эмоциональны, все хотят слышать, видеть Христа Спасителя. Христос в доме. И что же они делают? Они делают нечто экстремальное. То, что выходит вообще за рамки всякого приличия. Они лезут на крышу, раскапывают земляной пол и спускают к ногам Христа Спасителя. Это действительно было что-то, что породило воображение всех людей. Не случайно, собственно, на это обращает внимание и сам свидетель истины, евангелист, в данном случае Марк. И Христос исцеляет этого человека, причем исцеляет он его тоже не тем вероятным образом, которого ожидали вы от него. Христос говорит о том, что прощаются этому человеку грехи, вызывает ропот, сомнения и даже прямое возмущение людей, компетентных, как они кажутся, в законе Моисеева, которые начинают высказывать несогласие с Христом Спасителем. Кто вообще этот человек, что говорит такие слова? Разве не только Бог, законодатель, одновременно судья? Он установил некие нормы, и нарушающего эти нормы он может простить. И тут Христос Спаситель говорит о том, что прощаются тебе грехи твои. Разве человек может прощать грехи? Но здесь как раз евангелист указывает нам в очередной раз на то, что сказано в послании к евреям, что Христос не просто человек, а Бог воплотившийся. И, кстати говоря, еще сказано в Священном Писании, что поскольку он искушен был, может искушаемым по мощи. Иначе говоря, Христос сам прошел все скорби человеческой жизни, и именно поэтому он знает, как тяжело жить в этом мире. Он знает цену страдания, знает цену искушений, и поэтому это милостивый судья. Он судит не как отстраненный субъект, который воспринимает все происходящее здесь как фигура на шахматной доске, неодушевленная. Нет, он сам был одним из нас. Он сам и остается одним из нас, потому что человечество и после Вознесения вошло в жизнь для Святой Троицы. И именно поэтому его суд не только справедливый, но суд исполненный любви и не только божественной, но даже и человеческой милости. Но в любом случае, дорогие друзья, мы с вами понимаем, что часто Бог действует не так, как мы этого ожидаем. И не так ожидали этого книжники, не так ожидали этого фарисея, что вот как-то по-другому оно должно быть. А Христос говорит о том, что божественное вмешательство, оно не соотносится часто с нашим представлением. А если соотносится, то все равно только в некоторой мере. Как небо стоит от земли, так мысли мои стоят от мысли ваших, говорит еще в Ветхом Завете Господь. И нам с вами, дорогие друзья, тоже нужно понимать, что Господь – это величайший из мудрецов. Нет никакой мудрости, даже совокупной в мире, которая бы могла бы тягаться или каким образом быть сопоставлена, даже сравнена с божественной мудростью. Господь действует одному ему ведомыми путями. Это нам тоже с вами нужно понимать. Но при этом действия его, дорогие мои друзья, всегда входят в плоть этого мира. Бог не отстранен. Об этом говорил автор послания к евреям. Об этом говорит нам евангелист Марк. Говорит о Христе, который Бог воплотившийся и который жалеет этого человека несчастного и исцеляет его. Бог реально входит в этот мир. И не случайно, собственно, сегодня, во второе воскресенье Святого Великого Поста, мы почитаем с вами, дорогие мои, память святителя Григория Паламео, епископа Фессалоникийского. Этот святой муж, ученый, афонский монах, призванный потом к архиерейству, сформулировал более отчетливо то, что, в принципе, знали и древние отцы, о том, что Бог не познавая своей сущности. Мы не можем познать божественное существо, какого Бога, но мы можем познавать Бога в его действиях, которые проявляются в этом мире, в его проявлениях, по сути говоря, которые по-гречески называются красивым словом «энергия». То есть вот в этих энергиях божественных, в этих действиях, которые происходят в этом мире, Бог присутствует непосредственно в своей природе. Это учение очень непростое, и было бы наивно полагать, что можно его в двух словах объяснить и буквально за несколько минут понять. На эту тему написано много богословских трудов, много научных трудов, но суть его, собственно, заключается в том, что Бог своей природой непосредственно входит в этот мир. И это вхождение Бога в этот мир, подвигаемое божественной любовью, никогда не прекращается. Мы всегда чувствуем здесь прикосновение Божие, если только мы готовы воспринять это божественное прикосновение. Если мы готовы воспринимать это божественное действие, слышать и видеть Бога. И иногда, дорогие друзья, мы с вами ощущаем, подобно вот этому несчастному паралитику, лежащими на своей кровати и не способными ничего сделать. Это часто бывает тогда, когда обстоятельства внешней жизни, да и даже нашей частной жизни, складываются так, что вроде бы от нас уже ничего не зависит. Жизнь каким-то странным для нас часто, парадоксальным образом меняется, вокруг что-то происходит, а мы чувствуем себя внутренне какими-то паралитиками. То есть мы не способны сделать ничего для того, чтобы радикально переменить ход окружающих нас событий. Мы бы хотели выскочить из этого мира, как-то проснуться завтра, чтобы жизнь была другой. Оно не получается. И мы тогда чувствуем, подобно этому паралитику и подобно его друзьям, что единственный, кто может нам помочь в этих обстоятельствах, это Господь Бог, это Христос, Спаситель, страдавший, который ныне сострадает всяким страждущим, независимо от того, где этот человек находится, какой он национальности, какого он социального статуса, независимо от его политических предпочтений и его идеологических идей. Все это, дорогие друзья, мелкое и человеческое, но Христос сострадает нам всем. И Он сострадает нам и сегодня, когда мы рассуждаем о том, что происходит в мире. Конечно, не годится делать церковный амбон, трибуны для таких политических высказываний, поэтому я нарочно всегда отстраняюсь от этого. Это принципиальная позиция. Церковь должна быть вне всяких политических игр, геополитических движений, вообще вне того, что разделяет людей. Но есть все-таки какие-то вещи, которые людей должны объединять. И главная эта вещь — это любовь Божия. Бог любит всех, и грешников, и праведников. Как сказано в Священном Писании, Он посылает каждый день солнце свое сходить над праведными и неправедными. И поэтому нам, когда мы ощущаем невозможность что-либо изменить своими усилиями, остается только одно — обращаться к Богу и просить Его, чтобы Он наше парализованное сообщество, наш парализованный мир, мир человеческий, изменил, воскресил, дал ему возможность внутренне преобразиться, и чтобы это внутреннее преображение имело своим следствием преображение внешнее. И сегодня как раз вот наш человеческий с вами мир, все человеческое сообщество, оно подобно в чем-то этому паралитику, который не способен сам никак преобразиться. Но мы знаем, что Господь свой мир не оставит. И мы должны с вами быть убеждены в том, что Господь исправит нынешнее положение вещей все равно ко благу, как бы мы с вами здесь часто не унывали и часто не воспринимали это как безвыходную ситуацию. Господь все управит своим всеблагим промыслом. А нам с вами, дорогие друзья, нужно памятуя о том, что Господь всегда действует, являет своей энергией, как сказал Паламар, да, в этом мире, призывает божественную милость на нас самих и на всех людей, которые страдают. Я подчеркиваю, на всех людей, по все стороны противостояния. Независимо от, еще раз говорю, национальных, политических и прочих обстоятельств. Мы с вами должны молиться о том, чтобы Господь явил милость свою, явил свои божественные действия и направил движение всех обстоятельств ко благу. Вы наверняка знаете, дорогие друзья, вы не знаете, не знаете, тому сообщаю, что в нашем храме с началом всех этих обстоятельств тяжелых на Украине, таких тяжелых уже совсем военных, есть практика, которая, собственно, началась по моему благословению. Я просил тех людей, которых знал, и там через сообщество в социальной сети нашего храма, чтобы мы молились с вами, чтобы мы с вами читали канон Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Тот самый канон, который есть в каждом молитвословии, который входит в правила причастия. И чтобы к нему мы прибавляли ту молитву, которую благословил читать патриарх об умерении ситуации, вот сейчас политической и такой человеческой, общественной, какой хочешь, чтобы мир восторжествовал в умах и сердцах людей, всех людей. И каждый вечер в 9 часов все, кто имеет такую возможность, читали канон Пресвятой Богородицы и читают его и вчера, и сегодня, и завтра, и пока будем читать. И прибавляли к этому канону как раз вот эту молитву о мире, о торжестве божественной любви в наших сердцах. Ну, святейший Владыка, подвигаемый здесь, конечно, заботой о чадах, которые церкви православной находятся по разные стороны противостояния, призывал всех нас теперь к этому официальным образом. Он направил свое обращение, в котором говорит о том же самом, что и мы с вами делали. Но только святейший Владыка понимая обстоятельства жизни и понимая, что церковь русская, православная даже, она распространена довольно на протяженном пространстве, просто призывает читать каждый день канон Пресвятой Богородицы и дополнять его молитвой ко Господу нашему Иисусу Христу, той самой молитвой, которая была благословена в связи с событиями на Украине. Есть его обращение, я его не буду читать, дорогие друзья, потому что я вам его пересказал. И, в принципе, мы с вами и так уже это делаем. Я вас только призываю, дорогие мои, теперь еще укрепиться в этом делании и благословением патриарха. Но мы в нашем храме читаем в 9 часов вечера. Если у кого-то нет возможности читать в 9, прочтите раньше, прочтите позже. Христос же сказал нам с вами, дорогие мои друзья, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их. И мы собираемся таким образом, пускай не физически вместе, но молитва, как мы с вами знаем, не имеет никаких преград, ни во времени, ни в расстоянии. И поэтому я призываю всех вас не остановить в молитве, помнить, дорогие мои, о том, что Христос действительно состраждает вам, что Христос желает, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины, и желает всем блага. Но нам с вами нужно некое усилие со своей стороны тоже приложить. Подобно вот этим друзьям ослабленного, которые тащили его физически. Это не такой простой труд через толпу прорваться на крышу крест, хотя бы, сколько, наверное, насмешек они слышали. Как странно они выглядели в конце концов, но их усилия, их молитва ко Христу, даже действенные, физически явленные движения молитвы ко Христу, была вознаграждена. Если мы с вами не будем ослабевать свое усердие, то и наша молитва также воспримет все, что должен. И да поможет нам в этом Господь наш Иисус Христос, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.